единственный заменитель непрожитого нами опыта – литература. Александр Солженицын. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Сегодняшняя программа «Книжный вторник» завершает очередной цикл рассказов о русских литераторах Прибалтики. Героями передач цикла были и знаменитые литераторы, и авторы, имена которых сейчас известны только профессионалам. Но каким бы выдающимся ни было созданное автором произведение, оно обретает голос только если оно напечатано и прочитано. Поэтому в этой заключительной передаче мы хотим поговорить о людях, открывающих написанное читателям, о редакторах. Настоящий редактор – это особый талант. Надо обладать тонким литературным нюхом на новое и ценное. Прекрасно владеть русским языком. А еще быть подвижником литературы, чтобы, проделав огромную работу, остаться в тени авторов своего печатного издания. Таким настоящим редактором, а еще прекрасным переводчиком была Жанна Яковлевна Эзит, рассказ о которой вы услышите сегодня. Жанна Эзит родилась 20 июня 1937 года в Ленинграде в семье военнослужащего Якова Эзита и Баси Бриккер. В начале войны отец ушел на фронт, а мать с дочерью эвакуировались из осажденного города. После войны семья переехала в Ригу. Здесь Жанна закончила школу, а потом в 1964 году отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Латвийского университета. Закончив образование, 2 года она работала переводчиком в Государственном комитете по радио и телевидению Латвийской ССР. Затем корректором, переводчицей и редактором в различных газетах и журналах. В частности, с 1973 по 1978 год Жанна Эзит была переводчиком в популярной рижской газете «Ривис Балс». Важным этапом ее творческой жизни стала работа в издательстве «Лесма», в котором она трудилась без малого 10 лет, с 1982 по 1991 год. Здесь ее талант переводчицы поднялся на новый уровень – от перевода в периодики к переводу художественных произведений. Благодаря Жанне Эзит русскоязычный читатель смог познакомиться со многими произведениями известных латышских писателей. Она перевела на русский язык сборник рассказов Александра Чака «Кленовый лист», книги для детей Зенты Эргле «Между нами девочками говоря» и Виктора Лаксденя «Цепная реакция», автобиографический роман Анны Бригадере «Бог, природа, работа», сказки о цветах Анны Саксы, рассказы Андрея Упита, письма и дневники Райниса, отдельные произведения Зигмунда Скуиня, Эдуарда Вирзе и Монтезедониса Яниса Петерса. Жанна Яковлевна мастерски владела и русским, и латышским. Качество одинаково необходимое как переводчику, так и редактору. Послушав небольшие фрагменты из ее переводов, вы сами в этом убедитесь. Сейчас прозвучит отрывок из книги Яниса Петерса «Кузнец кует на небе», в которой Петерс рассказывает о своем друге и соавторе Раймонде Паулсе, а также рисует литературные портреты Мирдзе Кемпе, Оэра Вацетиса, Александра Чака и других латышских поэтов и литературных деятелей. Из эссе об Александре Чаке. «Чак, сшитый из нашей судьбы». Перевод Жанны Эзит.
Осень, октябрь, день рождения Чака. В свою милую зеленую окраину, как в новую шляпу засунул голову. Там, где бульвары беснуются и сверкают, сердце под смокингом застывает, как олово. Но голова ли это? Это же лампа, такая яркая, такая золотая. А это разве сердце? А это кровеносные сосуды. Нет, ведь это раскаленные спирали фонарей горячей преисподней улицы Мариас и зеленого рая улицы Дуновас, где козы, словно белые кусты черемухи, где все так просто и пахнет ромашками, где пригородные карусели вокруг шарманки крутятся, где цветет за забором картошка и так часты потасовки. Да, снова осень, октябрь, день рождения Чака. Который час? Без четверти Чак. Не Чак, а без четверти. И если мы знаем, что лет 10 назад была половина Чака, то всем нам понятно, что стрелка часов ушла вперед. И я верю, что мы доживем до целого Чака, когда пробьет его час. Сверкнет макушка, как купол лампы, блеснут очки, и бабочка опустится под горло, как в цветок. Все ниже клонится голова, шагают рижские извозчики по чаковскому чекуркалесу, и словно саксофоны играют лошади, последние, не съеденные на войне. Воробьи, как будто что-то почуяв, хохлятся все больше, а дворники сметают эпоху на послевоенный совок. Но тут распускаются голубые незабудки газового очага и летят манжеты в ящик комода. Реанимация, как в сердечно-сосудистом центре. Оживляем Чака, живого и истерзанного, но не купленного буржуазией и не оккупированного нацистами поэта. Ни одной опубликованной строчки здесь, в переименованной в Остланд Латвии. Это принцип. Белый, как снег, манжеты поэта. Да, Чак — это Чак, и он неповторим. Единственный столь талантливый архитектор души города и горожанина. Единственный кардиолог, так глубоко постигший суровые сердца стрелков. И, по-моему, единственный, чья поэзия переведена столь удачно, что мир, читающий по-русски, довольно точно воспринимает этого удивительного латышского поэта.
Не правда ли, такой образный, почти стихотворный текст мог перевести только очень талантливый переводчик, глубоко чувствующий язык, умеющий играть словами? Интересная деталь. Жанна Яковлевна долгое время жила в Риге на улице, носящей имя Александра Чака, хотя все случайности в жизни в какой-то степени закономерны. Переводческая деятельность Жанны Яковлевны была по достоинству оценена, и в 1984 году ее приняли в Союз писателей Латвии. Но вершиной литературной деятельности Жанны Эзит можно считать период, когда в 1995 она вместе с Борисом Равдиным стала соредактором литературного журнала «Даугава». В это время всплеск интереса к литературным журналам пошел на убыль. Произведения, долго лежавшие в ящиках письменных столов авторов, уже были опубликованы. К примеру, в 1987 году в Даугаве, который тогда руководил известный фантаст Владимир Михайлов, под названием «Время дождя» был напечатан роман Стругацких «Гадкие лебеди», существовавший только в самиздате. А немного позже Даугава, уже под редакторством Владлена Дозорцева, опубликовала «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и главы из «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Но к 1995 году многие из бывших читателей толстых литературных журналов погрузились в другие, серьезные и более насущные, чем чтение «Дела и проблемы». Впрочем, теперь мы понимаем, как все еще, по сравнению с настоящим, было востребовано. Накануне нового века, в конце 1999 года, журналистка Людмила Невич взяла у Жанны Эзит и Бориса Равдина интервью. Конечно, говорили о литературе и о журнале «Даугава». Вот небольшая выдержка из ответов Жанны Яковлевны на вопросы журналистки.
А сразу возникает вопрос, по какому принципу отбираются материалы? Как вы решаете, кто достоин публикации в журнале, а кто нет? Прежде всего, страшно упустить автора, очевидно талантливого и порой даже не знающего, что он талантлив. Бездарных авторов в нашем журнале нет, а некоторыми мы можем просто гордиться. Когда-то Даугава резко повысила тираж тем, что первой опубликовала «Крутой маршрут Гинзбург». Что, на ваш взгляд, сегодня могло бы стать таким притягательным текстом? Нужно считаться с тем, что литература уже не играет той роли, что играла прежде. Время «Крутого маршрута» и всех тех текстов, что лавинообразно вылились из-под пресса, из-под глыб и читались взахлёб, ушло. Сегодня такого беспроигрышного во всех отношениях текста просто нет. Но вспомним Борхеса, который говорил, что мы обязаны литературе практически всем, что из себя представляем. Если исчезнут книги, исчезнет история, а значит и человечество. Книга — это выход за наши собственные границы.
Стараниями Жанны Эзит и Бориса Равдина Даугава выходила еще более 10 лет, до 2008 года, пусть уже гораздо меньшими тиражами. Наряду с привычными выпусками журналов были и уникальные, например, только с прозой молодых авторов, или номер, отданный для публикации коллективу бывшего журнала «Родник». Несомненно, если бы не Жанна Яковлевна, последний постоянный литературно-художественный журнал на русском языке «Даугава» ушел в историю гораздо раньше. В «Даугаве» были напечатаны произведения многих героев прошлых передач наших радиоциклов. Владимира Михайлова, Вальдемара Бааля, Леонида Черевичника, Ларисы Романенко, Сергея Кольцова, Николая Кашина, Людмилы Азаровой и многих-многих других. Давайте же сейчас вместе с вами перелистаем страницы выпусков «Даугавы» и еще раз послушаем стихи героев наших передач.
Лариса Романенко. Какие дни! Чуть выйдешь за порог, и безнадежности как не бывало. Лиловый пламень ириса у ног, а возле щек шиповник, пламень алый. Какие дни! На всех даны, на всех! От Бога! Оттого и неподкупны. Не потому ли повторяют губы «Унынье грех, унынье смертный грех»? Когда так долог наш печальный взгляд, когда улыбка радости мгновенна, все тяжелее вырваться из плена своих предчувствий и своих утрат. Переступи порог, и день спасет. Вновь возле щек шиповник рдеет алый, и запахи травы чуть-чуть привялый в охапке ветер к облаку несет. И подорожник жаждет врачевать, и сокровенная поет нам птица. Живой душе так тяжко унывать, переступи порог, чтоб исцелиться. Так на грешной земле повелось, и, наверное, издавна, если день без улыбки, прореха в судьбе. Нынче добрый хозяин собаку не выгонит из дому, ветры в ссоре с дождем, но к тебе, я к тебе. И от дней, где царит бесконечно слепое отчаяние, а у счастья давно уж пустует казна, втиснусь в хмурый трамвай, простою километры молчания, через время и город проеду одна. Нынче добрый хозяин собаку не выгонит из дому. Ветер листья со звоном кружит и кружит, но на свет я явилась упрямой и в мороке выстою, хоть сейчас умереть не страшнее, чем жить». А зачем я к тебе? За улыбкой, всего за улыбкою. От ветров и дождей холодеет в груди. В наше смутное время, как мостик над пропастью, зыбкое, только Богу и ведомо, что впереди.
Сергей Кольцов. Не уходи. Хоть полчаса побудь, за рощицею снежный наст непрочен, и за оврагом оборвался путь, и лед ручьями певчими подточен. И все-таки ты встала и ушла, и вспыхнули, облитые луною, на гвоздике у двери два крыла, беспечно позабытые тобою. Когда-нибудь в мой холостяцкий дом, в сырые эти стены ненароком весна ворвется, наследит кругом и спутает все карты и дороги. И ты ко мне негаданно придешь, устало скинешь куртку на ватине и в комнате порядок наведешь, зашторишь окна и зажжешь светильник. И встанет все на прежние места, и мы поймем, что не было разлада, и что течет не время, а вода течет, как полоумная куда-то.
Лидия Жданова. Так как тянет бабочку к свету, так тянула женщину эту раньше сроков зайти на костер, приобщиться к братству сестер Жанны д'Арк. Но не в этом дело, о другом я сказать хотела. Андерсоновская балеринка, беззащитнейшая былинка, к свету тянущийся мотылек, огонек в ночи, уголек. Бриллиант в грошовой оправе, ты вся риск, ты игра без правил, ярче вряд ли возможно жить, ненавидеть, страдать, любить. Мы молчим. Мы поем свои песни, мы куражимся, куролесим, мы несем свой крест, свое иго. Мы горим, как костер, в ночь лига.
Николай Кашин. Маэстро. Скажите мне правду, маэстро. Я сам не могу угадать, что в звуках лесного оркестра меня заставляет молчать, что в музыке ивовых скрипок забытое ищет душа, что хоры молоденьких липок поют на ветру трепеща. Скажите, прошу вас, скажите, о чем без надрыва звенят тех струн паутинные нити, что радуги света хранят. Ну что ж вы молчите, маэстро? И он, улыбнувшись, сказал: мелодии лесного оркестра я сам никогда не писал. Сказав это, скрылся маэстро, и снова оркестр зазвучал, застыв на окраине леса, я все понимал и молчал.
Последние годы Жанна Яковлевна жила в живописном местечке Ридзене под Цесисом. Переехав туда из Риги, они с мужем вырыли около дома пруд, обустроили сад. Из окон дома открывался чарующий вид на холмы и пруд. Жанна Яковлевна всегда мечтала жить в гармонии с природой, иметь возможность каждый день любоваться ее неисчерпаемой красотой. И она сумела воплотить свою мечту в жизнь, что бывает нечасто. Жанна Яковлевна с удовольствием ухаживала за садом, где были и самые обычные, и редкие растения. Недаром в ее переводческом списке «Сказки о цветах» Анны Саксе и роман Эдуарда Вирзе «Страумени» о жизни латышского хутора. Уйдя с официальной работы, Жанна Яковлевна продолжала трудиться над индивидуальными заказами. Переводила, редактировала. Борис Равдин, со-редактор «Эзит» по Даугаве, так отзывается о литературном творчестве Жанны Яковлевны. К любому тексту, который ей доводилось переводить, она относилась с вниманием, независимо от ее собственного отношения к тексту или его автору. Понимала ответственность переводчика перед автором, перед читателем, перед языком. Искала и, как правило, находила пути и способы перевода текста с одного языкового берега на другой. В этом легко убедиться. Стоит только прочесть в ее переводе эпическое повествование латышского писателя Эдуарда Вирзе «Страумени». В этой работе Жанны Яковлевны отразилось и ее собственное отношение к незамутненному патриархальному миру, представленному в книге Вирзы. Как и положено переводчику, каждое слово Жанна Яковлевна взвешивала на руке и следила за стрелкой весов. Не зашкаливает ли? В работе над Страумани, где сошлись человек и переводчик, возник своего рода эталон перевода. Перевод был напечатан в журнале Даугава. Хорошо бы издать его отдельной книгой. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Абызова, историка культуры, переводчика, которого Жанна Яковлевна высоко ценила, училась у него переводческому делу. После кончины Юрия Ивановича Жанна Яковлевна задумала издать сборник его статей, посвященных проблемам перевода и вопросам бытования русской культуры в Латвии. Много работала над сборником, почти составила его, но по разным причинам издать его не удалось, о чем она постоянно жалела. Латвийское общество русской культуры готовит к изданию книгу его статей, в основу которой положен сборник, когда-то составленный Жанной Яковлевной. Остается сказать спасибо вам, Жанна Яковлевна, за эту и за другие работы. Давайте послушаем отрывок из романа Эдуарда Вирзы «Страумани» в переводе Жанны Эзит, получившим столь высокую оценку.
Однажды хозяйка, улучив свободную минуту, подошла к краю сада глянуть на дальние луга. И когда увидела, как высокая полевица перекатывает коричневые волны под едва уловимым ветерком, поняла, что настало лето. Хотя людям не досуг было приглядываться к вещам, которые не касались их работы, каждый, кому выпадало, пусть ненадолго, прилечь на землю, в траву или под куст, поднимался оттуда словно хмельной. Среди ветвей видел он птиц, которые, запрокинув головки, распевали возле своих гнезд. Видел цветы, которые то льнули друг к другу, то вновь расставались, и слышал однообразный, непонятно откуда доносящийся звон. Он возникал, когда просыхала трава в полусумраке тени. В полдень звенело все вокруг и затихало лишь с первым криком карастеля. Сразу за Ригой начиналось ржаное поле, и от него еще голубовато-серого вдруг веяло таким сладким ароматом, что обитатели Страуменов останавливались пораженные. И лишь единственный раз они громко восхитились красотой Божьего мира, ведь они с нею свыклись, они ею дышали. Как-то воскресным утром, когда хозяин собрал всех возле дома, чтобы прочесть молитву, все увидели, как в самом центре ржаного поля взметнулось вверх серое облачко, и в мгновение ока над Нивой поднялась пелена серой пыли, оторвавшейся от неподдающихся счету колосьев. Она скатилась к краю поля, окутала мглой молящихся, просыпалась на их непокрытые головы и священные книги. Люди замерли, ибо своими глазами увидели, как сам Бог пронесся над ними, коснувшись их своими развивающимися одеждами. Комнаты, нагретые солнцем и печью, пустовали, ибо все перешли в клети, куда свет проникал только через дверь. Лежа в полдень в темноте клети, можно было услышать, как солнце шагает по бревенчатым стенам, и когда припекало особенно сильно, бревна звонко потрескивали. Люди здесь спали, овиваемые знакомыми родными запахами, которые источали раскрытые мучные лари и мешки с зерном. В эти дни, когда вечерняя заря еще блекла, освещала небосвод, а края спящих облаков уже золотило невидимое утреннее солнце, хозяйка Страуманов успевала смежить веки, как ночью складывает крылья усталая птица, лишь на короткий миг.
Не правда ли? Слова так точно подобраны, что перед глазами встают красочные картины описанного. Кажется, что даже слышишь запах летнего поля, нагретого солнцем. Последней работой Эзит стала редактура русского перевода романа Мариса Берзинша «Вкус свинца». Переводчик романа Юрий Косянич вспоминает. Я привез экземпляр романа Мариса Берзинша «Вкус свинца», над которым мы работали вместе весной 2020 года. Это была последняя большая работа Жанны. Точная, пристальная, скрупулезная до мелочей во всем, что касается нашего главного инструмента – языка. Требовательная, въедливая, по-доброму бескомпромиссная, с удивительным лексическим слухом. Редактор от Бога. Таких теперь уже не будет. Я с невыразимой благодарностью вспоминаю нашу совместную работу над романом Мариса Берзинша. Добрая, огненная, живая, человек культуры и красоты. Жанна Яковлевна не любила славы, но страдала от неблагодарности, которая мешала работе. Она была принципиальна, иногда даже категорична, но всегда внимательно выслушивала доводы оппонента. У нее было много увлечений. Она фотографировала, рисовала, разводила цветы, даже варила варенье. Но самой главной любовью были книги. Она их обожала. Книги окружали ее повсюду. Читать она не переставала никогда. До последних дней Жанна Яковлевна была открыта новому. Освоила компьютер, хотела более профессионально заняться живописью и просила привезти ей мольберты кисти. Жанна Яковлевна была душевным, отзывчивым человеком. Автору сценария сегодняшней передачи, Александре Бандуриной, посчастливилось самой в этом убедиться. Наше виртуальное знакомство состоялось благодаря работе над передачами радиоцикла. Я искала фрагмент романа «Корабли старого города» для передачи об Ирине Сабуровой и Александре Перфильеве. Роман в свое время был напечатан в Даугаве, и я обратилась за помощью к Жанне Яковлевне. Она откликнулась, нашла в своем редакторском электронном архиве нужный текст и прислала мне. А еще написала, что слушала некоторые передачи, они ей нравятся. И ей радостно, что в них вспомнили о поэтах и писателях, которых она хорошо знала и которые достойны доброй памяти о себе. Поэтому над этим сценарием, посвященным Жанне Яковлевне, я работала с особым чувством. Жанна Яковлевна Эзит ушла из жизни в декабре прошлого года. Остались в библиотеках и на просторах интернета подготовленные ею выпуски Даугавы. Осталась добрая память друзей и коллег. Но, может быть, лучшей памятью о Жанне Яковлевне стал бы действующий периодический литературный журнал на русском языке. В нынешнее время это звучит практически нереально. Но иногда сбываются и самые фантастические желания. Главное – не разучиться мечтать. Сценаристы и актеры цикла «Русские литераторы Прибалтики» на время расстаются с вами. Хорошего лета и до встречи в эфире осенью. Над программой работали автор литературного сценария Александра Бандурина, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты и стихи читали актеры Русского Рижского театра имени Михаила Чехова, Екатерина Фролова и Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Рэй Брэдбери. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.